Дмитрий Орешкин, политолог с нами на прямой связи. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Вадим, и здравствуйте все.
Владимир Путин сделал заявление, что если закончится так называемое СВО, чем же все будут заниматься. Володин пытался агитировать Государственную Думу, скандировать «Путин, Россия, победа». Скандировали не очень успешно. Но вот кажется, они, то есть вот Путин, его окружение, перешли уже к настоящим формулировкам. То есть нет ни денацификации, ни какого-то особого пути. Есть просто утоление собственной скуки или чего-то еще. Вот насколько это важное заявление, которое прозвучало, как вы думаете?
Ну, я думаю, что сейчас Путину уже не до скуки. Потому что у людей в России термин «движуха» вызывает осатанение. Ну что, вот горят все, Wildberries, трудности с бензином. Естественно, в Москве и в Петербурге их уже купировали, но в значительной части регионов бензин появился, что естественно, потому что все-таки Россия нефтедобывающая страна. Но цена подскочила уже, грубо говоря, доллар за литр бензина. Это значит, американская цена 4 доллара за галлон. А доходы не американские. Ну, и, в общем, эта движуха вызывает раздражение. И Путину сейчас уже не для того, чтобы вот личные какие-то амбиции удовлетворять, а просто это уже инстинкт самосохранения. А личные инстинкты он удовлетворял, властные инстинкты. И честолюбие, желание остаться там, в истории объединителем земель русских, это все в прошлом. Сейчас, мне кажется, речь идет о выживании. И, в общем, то, что он говорит все менее адекватные вещи о том, что Россия поддерживает войну. Да, значительная часть населения поддерживает, но это гораздо глубже и гораздо сложнее, чем то, как представляет Путин. О том, что мы наступаем и так далее, это уже в некотором смысле звучит слабо. Да, даже эта история с тремя этими словами «Ленин, партия, комсомол», люди моего поколения это все помнят, это уже пародийно. Ведь пять раз этот верный лизоблюд по фамилии Володин пытается поднять 450 других лизоблюдов, которые получили в общей сложности 2 миллиарда рублей себе на премии. И они вставать встают, аплодировать аплодируют, но орать не хотят, стесняются. Вот это серьезные проблемы. Но посмотрите, тот же Путин, когда говорит про Украину, он между делом объясняет, что если бы не Россия, то у Украины, и это еще обязательно состоится, обязательно отберут Западную Украину, отберут венгры, отберут чехи, ну, все, кому не лень. Потому что реальную безопасность Украины обеспечивал Советский Союз, ну, или Россия в представлении Путина. То есть это, во-первых, это выглядит жалко, потому что он не может обеспечить победу сам и пугает неприятного ему соперника, противника, врага, называйте как угодно, тем, что вас потом сожрут. Вот другие придут и вас сожрут. Это отражает его, косвенно отражает его взгляд на мир, что никто не обращает внимания на международные законы, на границы, и кто силен, тот и прав. И третья позиция – это просто не актуально. Потому что для Чехии, для, я не знаю, там, для бывшей Австро-Венгрии, которая там владела этими территориями, давно стало понятным важнейшее открытие, которое заключается в том, что возвращение территорий, исторически принадлежащих какой-то определенной государственности, возвращение этих территорий силой оказывается контрпродуктивным. Поэтому не будет. Венгрия может напрыгивать на Украину, требовать от нее чего-то. Но воевать с ней, хотя господин Орбан про это говорил, Венгрия не собирается. Равным образом другие территории, в том числе и, там, скажем, Германия. И Польша вряд ли будет нападать на Литву для того, чтобы вернуть себе там то, что называется Вильно, когда-то называлось. Так что, мне кажется, у Путина все чаще искрит в контактах, где-то в черепной коробке. И дымок уже идет из ушей. И мне кажется, этот запашок горелого все яснее ощущают, ну, даже самые верные лизоблюды, вот эти самые товарищи из Госдумы. Ну, и вот нарастающее остервенение в Z-патриотических пабликах тоже. Так что я бы сказал так, что Путину сейчас не до движухи, не до жиру, быть бы живу.
А если это его рассматривать с иррациональной точки зрения, потому что вот когда он делал свои заявления с ухмылкой по поводу, что мы же будем делать, вот рядом сидели два этих с каменными лицами военнослужащих российской армии, и, в общем, как-то они тоже не разделяли. И тут получается, с одной стороны, Путин говорит эти вещи, с другой стороны, Володин пытается призвать депутатов Госдумы, скандировать не получается. «Единая Россия» выходит на специальное электоральное мероприятие по традиции, именуемым выборами, с надписью «Наш базовый минимум – это Путин». То есть это какой-то... То есть, с одной стороны, все зацикливается на Путине, а с другой стороны, кажется, что от него все хотят отстраниться. То есть если мы провалимся, это Путин виноват. И скандировать за Путина не хотят. Если что, Путин будет за все отвечать. Вот не происходит что-то подобное?
Ну, так оно и есть. Так оно и есть. Такого рода политические конструкции, они сначала подразумевают, что тысячи человек выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать начальника в задницу, потому что она из сахара. А потом, если вдруг что-то случается, то, конечно, этот человек будет во всем и виноват. Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. Это в случае искреннего волеизъявления. А ведь значительная часть этих людей глубоко не искренне, она понимает, как устроена жизнь, она понимает, что это просто дерево, которое надо трясти, и с него будут падать абрикосы, их надо быстренько подбирать и жрать, пока кто-то другой не сожрал. Но если это дерево вдруг засохнет, то его надо валить, потому что от него какой у него прок-то абрикосов, больше нет уже. И поэтому идет такая борьба за близость к телу, соответственно, к доступу к этим самым перезревшим абрикосам. Но они по-прежнему сладкие, это же тоже не надо заблуждаться. А с другой стороны, слишком близко подойти опасно, потому что, когда рухнет, тебя и задавить может. Но у этих товарищей инстинкт жадности сильнее инстинкта безопасности. Я уж не говорю там про совесть, просто рациональное рассуждение. Ну, некоторые думают, что мы вот еще лукошко нагребем и вовремя отскочим. Но, в общем, ситуация, мне кажется, вы ее правильно в целом описываете. Они одним глазом смотрят на количество желудей, если речь идет о дубе, или абрикосов, если речь идет об этом дереве, или каких-то других сладких предметов. А другим глазом они смотрят на вершину, и не покачнулось ли, чтобы вовремя отскочить. Ну, как опыт показывает, отскочить вовремя кому-то удается, но далеко не самым лучшим, далеко, и даже далеко не самым шустрым, потому что пока они отскочат, они там друг друга еще затопчут. Вот сейчас идет фаза взаимного топтания, вот куда-то там втаптывают Ротенбергов, вроде бы такие близкие. То есть Путин уже как бы он не контролирует разборки вот этой вот сволочи, которая вокруг него крутилась. У него просто на это не хватает, видимо, времени, он целиком занят войной. То есть как-то ситуация, мне кажется, можно ее так сформулировать, что он упрощал систему политического менеджмента, чтобы все ниточки сходились к нему. Эту задачу он решил. А теперь у него так много ниточек, и многие из них отчасти гнилые, отчасти слишком сильно натянутые, напряженные, что он уже не успевает правильно дергать. И, соответственно, система понемножку теряет управление. Вот эти разговоры про ручное управление, про то, что сильная личность, эффективный менеджер, они сейчас дают все чаще признаков сбоев. Потому что система сложная, и даже если у человека 7 пядей во лбу, он ей контролировать, ей управлять и все контролировать просто не успевает. Но у Путина все-таки не то, чтобы 7 пядей, немножко меньше. Поэтому раз за разом, несмотря на то, что он вроде как не имеет никаких людей, которые способны его критиковать или предлагать альтернативные решения, раз за разом мы видим, ну, те, кто способен видеть, наращивание неправильных, ошибочных, неэффективных решений. Другой вопрос, что самая главная нитка для Путина, как и для его предшественников, связана со средствами массовой информации и вообще с пропагандой. Вот эту нитку он контролирует хорошо и поэтому надежно. Он на опыте выяснил для себя, что это самое главное. И поэтому он создает ощущение там, победы, что мы продвигаемся, что мы наступаем. Ну, соответственно, это является источником того, что в ближайшее время будет усиливаться цензура, чтобы не говорили чего-то неправильного, с одной стороны, пропаганда, с другой стороны, и при этом вся эта искусственная картинка будет все дальше и дальше отходить от той реальной картинки, которую наблюдают люди, живущие на Земле. Но можно все что угодно говорить про Курск, можно все что угодно говорить про Крым. Путин же говорил, что любые угрозы, ну, как он там решительно говорил, теперь Крым в родной гавани, и любые угрозы в адрес Крыма будут пресечены. Ну вот сейчас про это не вспоминают, как и про Крым. Вот извините, это важно к вопросу о том, ну Крым для Путина сверхважен, символически сверхважен. Мы наблюдаем, что Крым из информационного пространства выпал. Потому что там поражение. А, соответственно, контролируя информационные потоки, Путин и его люди понимают, что надо говорить о победе. В Крыму победа не вырисовывается. В Крыму, там, в Севастополе, бензин стоит в два раза дороже, чем где бы то ни было. Электричества нет, туристов нет, бизнес рушится. Поэтому это просто отодвигается в сторонку. И вот эта радостная движуха, который провозглашал Путин там 5 лет назад, она, я так понимаю, у граждан Крыма вызывает некоторое разочарование, скажем так. Они, конечно, еще не дошли до того, чтобы там чего-то требовать, но то, что их кинули, вот это ощущение, оно, по-моему, все очевиднее формируется. Это только касается конкретной территории, который называется Крымский полуостров и Севастополь. Но это важные территории, ключевые, может быть, по значению территории. Примерно то же самое и в другой, гораздо более обширной территории, далеко от Москвы. Вот в Москве и в Питере хуже, но в Москве в целом, насколько понимаю, неплохо. И бензин есть, и деньги есть, и все остальное. Это витрина работает. А за витриной горят Wildberries.
А Wildberries – это же история, вот опять же, жадность и лояльность. И, как мы понимаем, в Wildberries очень много интересов переплетено. Там и Громов, там и Вайна, глава администрации путинской, там Керимов, там Кадыров, там кого только нет во всей этой системе. И уже Дерипаска говорит о том, что если Wildberries рухнет, то и банки могут за ним последовать. Ну, примерно такая мысль была им сказана. Вот здесь жадность и лояльность, они могут вступить в некий конфликт? Они же теряют?
Вот это вопрос, на который пока, например, у меня ответа нет. Потому что жадность подразумевает лояльность. В путинской вертикали, если ты не лоялен, то к абрикосам тебя не допускают. Ну, вот это дикая ягода. Ну, абрикосы не совсем ягода, но тоже нечто сладкое и приятное на вкус. Так вот, кстати говоря, английское название, оно же противоречит.
Marketplace Wildberries, да, это удивительно.
Да, Marketplace, да еще и Wildberries. Нет, чтобы там черника назвать, например, в соответствии с традиционными ценностями. Нет, почему? Потому что это миллиарды долларов. Долларов. И действительно там крупные персонажи, которые присоединены или имеют доступ к телу, и, соответственно, ну, там между ними были конфликты, как известно, между тем же самым Кадыровым и тем же самым Керимовым. Делили они эту самую собственность, там всякие оценки о том, кто кому выплатил откупное и так далее. Но, отвечая на ваш вопрос, если бы менеджмент этой конторы не был лоялен, если бы он не договорился с какими-то крупными чиновниками, если бы он, извините за выражение, этих крупных чиновников не забашлял, то этот бизнес ушел бы к другим чиновникам, которые знают, как надо работать, которые знают, как надо башлять, ну и к другим собственникам, в широком смысле слова. А что теперь? Значит, пискнуть что-то против вертикали никто в Wildberries, конечно, не пискнет. Тут ситуация очень, мне кажется, близкая к позднесоветской, когда никто из людей, приближенных к власти, ну или даже включенных в эту систему власти, она была очень широкой, там миллионы людей в той или иной степени работали на администрацию, ну, и члены коммунистической партии тоже. Это была система очень сложная, разветвленная по всей стране. Но никто не мог сказать впрямую, что, ребята, ну, прекратите валять дурака с колхозами. Понятно, что колхозы не могут прокормить страну. Это в лоб бьет. Прекратите валять вообще дурака с проблемой частной собственности. Без частной собственности никогда у вас не будет полных полок в магазинах и так далее. Но в конкретной жизненной практике эти люди поступали прям, ну или не совсем прямо, но ортогонально противоположным образом по отношению к заявленным ценностям. Ну и сейчас то же самое. Никто из клиентов Wildberries, ну, за, может, за отдельными редкими исключениями, не позволит себе сказать, что, Владимир Владимирович, ваша война разрушает наши доходы и нашу возможность жить. Нет, они этого, конечно, не скажут, потому что это означает подписаться о том, что ты становишься диссидентом, тебя или посадят, или в лучшем случае вышибут просто из этого круга. Но они начинают действовать в своих интересах, как, собственно, и должны действовать любые экономические агенты. А что это значит? Это значит, что они из банка выводят деньги. Не только Wildberries, а просто любой бизнесмен понимает, а крупный бизнесмен тем более ясно это понимает, потому что он лучше информирован. Они получают в банках налик в огромных количествах сейчас, и об этом тот же самый Центробанк говорит. Налик этот обращают в криптовалюту и через криптовалютные каналы выводят куда? То все туда же, к врагам. Не потому, что они идеологические противники этого режима, а потому, что они свое бабло хотят спасти. И за это дорого платят. Обналичивание, потом проплаты этим жуликам, которые занимаются криптовалютами, потом риски получения этих денег там за рубежом. Ну, это приходится за это платить, потому что оставлять в России, это значит, сгорит все. И вот это абсолютно рациональное экономическая политика, поведение, как и во времена умирающего Советского Союза, она не прямо, но совершенно точно тормозит или выступает в качестве саботажа вот тех систем, которые выстраиваются путинской вертикалью. Ну вот что могут делать люди, которые привыкли торговать через интернет? У них, во-первых, интернет сам по себе делается все более сомнительным. То есть там могут в любой момент что-то отключить. Во-вторых, налоговики туда лезут, которые хотят с тебя слупить. Законные или незаконные налоги – это вопрос сложный, но больше налогов. И в-третьих, там твое добро, которое ты купил, вложил туда деньги, просто горит, потому что Владимир Владимирович Путин, прямая обязанность которого, используя вооруженные силы, обеспечить безопасность собственных граждан, собственного бизнеса, с делом не справляется. Потому, ну как, он не может обеспечить безопасность вот этих самых хранилищ. И патриотическая общественность говорит, нет, вы же богатые, ну вот сами себе обеспечиваете. Ответ простой. Мы богатые, но мы вам налоги платим. Извольте выполнять свои обязанности, извольте обеспечить то, что вы должны обеспечивать. Путинская бригада обеспечить не может. Значит, соответственно, единственное, что она может, это проводить ужесточение политики, чтобы заткнуть «завали хлебало», как элегантно выражаются люди из этого круга, дать им понять, что так вы теряете, скажем, половину своих доходов или своих капиталов, а если будете бухтеть слишком много, то потеряете все, а может быть, еще плюс к этому и свободу, или даже жизнь. Вот примерно такая практика. То есть система на глазах действительно ухудшается, а людей утешают тем, что на Украине-то еще хуже. Ну, мало ли где еще хуже. Но товарищи Вайлдберрис, они занимаются торговлей. Они не занимаются Украиной. И у них дела плоховатые. Это значит, что те налоги, которые они со скрипом, с жалостью, обливаясь слезами от жадности, выплачивают государству, расходуются неоптимально. Или, ну, на самом деле... Во время войны всякое бывает, но кто войну-то начал? Во всяком случае, не те, кто хотели торговать в этом самом Вайлдберрисе. Вот эта вот разница между, разрыв между духовными ценностями. Мы поднимаемся с колен, мы сейчас всем влобим, нас все будут бояться и уважать. Это всем нравится. Ну, не всем, но 85% нравилось, потому что они орали там «Крым наш». А теперь за это приходится платить, а вот это им уже не нравится. И они начинают предъявлять неявно, но на уровне практических действий. Какие-то протестные заявления, опять же, не в словесной форме, не в каких-то рилсах, а в том, что деньги выводят, налоги стараются минимизировать, ну и так далее. А Z-патриотическая общественность воет волком, потому что она говорит, нам надо, чтобы мы, как во времена Советского Союза, и объединились, сплотились, и, наконец, дали отпор. Ну, тогда не удивляйтесь, что у вас отваливается Крым. Потому что во времена Великой Отечественной войны в городе Москве, например, как мне рассказывала мама и отец. Ну, отец-то воевал, а мама была в Москве в то время. Заклеивали бумажкой розеточки в московских квартирах и ставили на них штамп, чтобы электричество трудящиеся не использовали. В ответ трудящиеся брали булавочки, а была такая витая пара электрическая в матерчатой оплетке, втыкали эти булавочки в две рядышком идущие жилы, подсоединяли провода, и к этим самым проводам электроплитки, там что еще, чтобы воровать это самое электричество. То есть отсутствие электричества – это следствие сплоченности, когда вся страна, все ресурсы бросает на эту самую победу. Так что в Крыму отсутствие электричества. Это как раз то, к чему ведет Z-патриотическая общественность для всей страны. Надо сплотиться, все бросить на победу, и тогда победа будет за нами. Победа за нами все равно не будет. Вот все равно не будет, потому что весь развитый мир, и не только уже развитый, понимает за эти 5 лет, понял, откуда исходит угроза мира и так далее. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, жадность и лояльность они демонстрируют. А на уровне жадности они все, что можно украсть, украдут, все, что можно не заплатить, не заплатят, и еще будут требовать себе, естественно, каких-то компенсаций. Потому что ведь сгорело. А кто за это отвечает? Можно, конечно, к Зеленскому предъявлять претензии, но это будет довольно глупо. Так что между собой они будут предъявлять претензии к госпоже, как ее фамилия, Ким, что ли, да?
Бакальчук. Ким.
Бакальчук.
Ким. Да. Сейчас Ким, Бакальчук. Раньше Бакальчук, там они меня, да, там сложная история.
Ну и выводить денежки, что вызывает очень серьезные и оправданные опасения у Центробанка.
А вот по поводу того, что не хотят терпеть, есть несколько символичных моментов за последнее время. Один из символичных моментов – это что Татьяна Навка, олимпийская чемпионка, и жена Дмитрия Пескова, на секундочку, он не просто пресс-секретарь, он зам главы кремлевской администрации. Она подала в суд на ЕС, просит, во-первых, снять с нее санкции, разрешить ей туда ездить и заплатить моральную компенсацию в размере 2 миллионов долларов. Очень символично, мне кажется. Ну, если все такие патриоты, а Дмитрий Песков же рядом, с Запад враждебен, Запад враг, они всегда так говорят, европейские демократии тоже и не демократии для них и так далее. А хотят туда. И вот она не стесняется, она бьется буквально за то, чтобы ее туда пустили, и чтобы еще денег заплатили за то, что ее туда не пускают.
Ну, во-первых, деньги ей, конечно, никто не заплатит, это самое очевидное. Во-вторых, думаю, что это попытки пройти по следам господина Усманова, который там каким-то образом, уж не знаю каким, лоббировал свои интересы, освобождение от санкций своих приближенных. Но я думаю, что это для господина Пескова некоторый моральный ущерб, потому что, видимо, он промеж своей жены недостаточно эффективно проводит идеологическую работу. Нам же было сказано, что санкции России только на пользу. Вред-то они приносят им, западникам, а нам, значит, наоборот. И то, что называется импортозамещение, мы тут сплачиваемся в ответ на эти санкции. Вот почему-то эта девушка, Татьяна Навка, не хочет сплачиваться, наняла, очевидно, каких-то адвокатов достаточно влиятельных, согласовала с какими-то там, я не знаю с кем, Абрамович часто помогал освободить каких-то людей от санкций. И, что характерно, ничтоже сумнящийся, и, в общем, даже не думая о том, как это выглядит со стороны, она отстаивает свой вполне примитивный шкурный интерес, потому что ей хочется, поскольку они с супругом зарабатывают много денег, у них много абрикосов в сумке, они гниют, их надо вывозить на Запад, да и просто в Сан-Марино побывать, еще где-то, как положено приличным людям. Ей хочется. Ну и, соответственно, для этого надо снять санкции. Ну, что тут сказать? Это вот тот самый пример того самого, что, ну, от Пескова-то мы только патриотические заявления слышим. А на уровне своих собственных интересов он действует против этой системы, потому что его любимая супруга, вместо того, чтобы говорить, дайте мне еще санкции, как кричали в начале введения этих санкций, разрывая тельняшку на груди некоторые товарищи. А она вместо этого, значит, пытается судиться, используя правовые основания той самой гнилой западной буржуазной демократии. Очевидно совершенно здесь расхождение заявленного патриотизма, довольно дешевого качества, и реальных жизненных интересов вполне конкретных деятелей. И, по-видимому, им это даже как-то в голову не приходит. Хотя, я думаю, те, кто в России за этим следят, ну, наверное, испытывают некоторое разочарование. Впрочем, это не приводит их к мысли о том, что путинская вертикаль преступна в своей основе, и то, что она начала войну, это не только преступление, глупость, там, еще все что угодно. Нет, это будут говорить, какие же они сволочи, а Путин прав. Путин прав, он защищает нашу родину, а вот при нем там, ну, тухлые, гнилые, нехорошие бояре. Ну, что с женщиной возьмешь, правда? Вот, русский патриот, он же ведь еще и к женщинам с сомнением относится. Он только бойцов уважает. Вот такой боец, как, значит, господин Песков, это ничего, нормально. А вот с женской части, конечно, подкачал. Правильно, товарищ Сталин баб не любил. Он ведь сажал всех этих самых жен Молотова, Поскребышева, Калинина. Он полагал, что ихняя любовь к тряпкам позволяет западным разведкам тарить пути через этих самых женщин к верным деятелям Политбюро. Поэтому дам он сажал. И, что характерно, деятели Политбюро, за исключением одного человека по фамилии Молотов, голосовали единогласно за их изоляцию. Молотов позволил себе воздержаться при таком голосовании. За что, по сообщению Хрущева, Сталин или не только за это, к концу жизни уже собирался его самого сажать. Не успел, помер товарищ Сталин. Ну так вот, ситуация комически и трагически напоминает вот судороги той самой вертикали, которую Путин строил по советскому образцу. Что тут скажешь?
А вот отношение к этой вертикали, то есть еще один символический момент, это Путин принимает парад Черноморского флота на фоне нарисованной подводной лодки. И оператор, не знаю, специально, не специально, может, просто нужно было кадр переставить, отъезжает, и видно, что подводная лодка – это баннер.
А нарисована на степях Украины или так? Ну, что уж совсем по-советски, подводная лодка в степях Украины.
Ну, это фактически, так можно и так интерпретировать. Но выглядело это, конечно, давайте я дипломатично скажу, странно. И вот кажется, что там много таких странностей, но если ты себя позиционируешь как лидер, там, не знаю, ядерная триада, подводный флот и так далее, и здесь нарисована подводная лодка, на фоне которой ты принимаешь парад. Ну, это очень такая интересная история. Вот, а это уже никого не смущает? Или наоборот, это просто вот отношение к этой вертикали? Она вот такая, она вся фальшивая на самом деле. Просто это надо это принять.
Ну, понимаете как? Ну, солдаты, ну, вернее, там, матросы, наверное, это воспринимают как норму. Ну, а что, не взгромозишь же там подводную лодку? Ну, нарисовали. Ну, нормальное дело, называется Потёмкинская деревня. Эта подводная лодка нам сильно нарисованная, сильно поможет в боях с Украиной, российской родине. Ну, в этом смысле я поэтому и как раз и вспомнил про степи Украины-то. Но с другой стороны, это то, что накапливается. Вот это ощущение фуфла, причем дешевого, оно накапливается как... Правда, быстрее. В Советском Союзе это накапливалось там десятилетиями, а сейчас, ну... годами. Но все равно накапливается. Ну, понятно, что врут. Понятно, что халтурят. Ну, боже ты мой, ну, кто там придумывал эту подводную лодку нарисовать? Ну, ладно, рисовали, но камерой хотя бы не охватываете общего ракурса. Пусть будет ощущение там на фоне этой самой подводной лодки IE или там искусственный интеллект. Эпоха такая, так... положено.
Говорят, кстати, подводная лодка «Курск» там была нарисована еще на этом баннере. Эксперты увидели.
Вот это уже совсем... Вот это уже точно. Товарищ Сталин бы такого не простил. Это уже прямой саботаж. Но ведь мы сколько раз видели, как на рекламе там, российских вооруженных сил изображены натовские самолеты. Причем так позитивно. В качестве как бы... российской боевой мощи. Ну, просто те люди, которые рисуют эти картинки, понимают, что им надо сдать, деньги получить. Что там нарисуют? Берут из интернета какое-то фуфло, вставляют, рисуют. А трудящиеся стараются этого не замечать. Но идет процесс вот накопления, раздражения, а тем более он касается... Ну, то, что, понимаете как? Мне кажется, что логика такая. Ну, да, врет. Да, врет. Ну, ведь все врут, правда? Вот это ощущение, что все врут. Ну, а почему нам-то не врать? Все нарушают правила игры. Все нарушают границы. Вот это как раз главное достижение путинской пропаганды. Люди, которые поддерживают Путина, уверены, что так делают все. Потому что с помощью пропаганды можно взять конкретный случай. Действительно, нарушение какого-то закона. И его, из него раздуть представление о том, что это норма. Вот есть некоторая в жизни реальная разница между тем, что нормой является нормой повседневной жизни и исключением из этой нормы. С помощью пропаганды ты это исключение можешь представить как норму их нрава. Это называлось в советские времена. Там, ну, были же преследования там, чернокожих, были, но реальный процесс был интеграции людей с черной кожей в американское общество. И он, ну, в советском мышлении логика была такая, а у них негров линчуют. Это работало. Сейчас примерно то же самое. Но раньше или позже это делается просто смешно и жалко. Но вот для тех, кто плавает в... разных источниках информации. Это становится очевидным раньше. А для тех, кто прильнул жадными устами к одному источнику информации, которым, которым управляет как раз господин Песков, для них это понять сложнее. И они не хотят это понять, они затыкают уши, опасаясь пения враждебных сирен. Ну, вот так устроена российская жизнь. Но ты можешь обманывать себя, ты можешь обманывать свою семью, но ситуацию в магазинах, ситуацию на бензозаправке ты обмануть не можешь.
А то, что произошло на выставке иноагентов, вот мы ее обсуждали несколько дней буквально подряд, но это, мне кажется, тоже очень знаковая история. Во-первых, форма, как это было сделано. Сделано это было красиво. И когда читаешь, кто является иноагентом, такое ощущение, ты читаешь о лучших людях России. Там и Нобелевские лауреаты, и Оскаровские лауреаты, и Каннские лауреаты, и великие ученые с самым высоким индексом Хирша, и кого там только нет. И апофеозом все это становится фильм «Гитлер-освободитель», который висит 3 дня, пока его Минюст не убирает. И тут вот задумаешься, вот это Минюст постарался? Это какая-то внутренняя диверсия? Почему они, во-первых, так хорошо это сделали? Фотографии подобраны грамотно, бильд-редактор хорошо поработал. Ну, не похоже это на обычную историю Минюста. Что это за...
Ну, опять же, в сталинские времена уже те, кто это организовывал бы, были бы на Колыме или, ну, во всяком случае... за стенках. Потому что понятно, что тут, поскольку я иноагент, я многогрешный не стал даже и смотреть. Ну, мало ли, что они там делают. Но позавчера с друзьями мы сидели вечером, естественно, тоже в компании иноагентов. Бриги замечательная, очень отборная публика. Ну, в большинстве своем те, кто из России, конечно, иноагенты. Но это действительно знак качества. Это интересные люди. Ну, и между делом, значит, они нашли и мою картинку с моей цитатой. И, ну, я посмотрел. Там, надо было отказаться, на самом деле. Ну, там не смог удержаться. Посмотрел. Да, хорошая фотография. Я там моложе. Я там умнее, лет 15, наверное, давности. Цитата вполне, мне кажется, адекватная. То есть они могли найти из моих высказываний что-нибудь более глупое или более агрессивное, или еще какое-то. Нет, нашли про то, что эта война преступно глупа. Ну, что-то вот такое, я там в деталях не помню. Ну, действительно, люди... Я бы сказал так, что это подбор материала скорее комплементарный. То есть, те, кто это делал, могли бы сделать... Ну, это не возникает никакой проблемы вообще. Сделать уродом, там, психопатом, агрессивным, брызгающим слюнями. Не сделали. А насчет Гитлера... Ну, я думаю, что... Вот здесь как раз, я думаю, что просто обычная халтура. Ну, бросили деньги, потребовали быстренько сделать, они быстренько сделали. Но вообще-то, да, это похоже на саботаж. Я, конечно, не рискну так вот это утверждать, но наш брат иноагент там выглядит скорее симпатичным, чем... отвратительным. Вот могли бы нанять кого-нибудь вроде Кукрыниксов или еще каких-то художников и нарисовать нас там бесноватыми, там, которые выстроились в очереди вслед за Гитлером или еще чего-нибудь. Это было бы понятно. Вот то, что они сделали, это скорее непонятно, но я согласен с вами, это заставляет задуматься. Ну, хотя на самом деле, вот лично меня это не очень волнует, потому что моя-то жизнь прожита, но меня интересует то, что в России происходит. Она-то все-таки не умрет там через 5-10 лет, как я, а останется. И в этом смысле вот это повторение прям по нотам отки по граблям, оно заставляет думать, что похоже, что это государственность неизлечима. Вот она буквально повторяет все ошибки, сделанные там 50 лет назад или там 100 лет назад. Ну, что тут скажешь? Вроде бы не глупые люди, но вот, видимо, та самая ситуация, когда жадность желание присоединиться, присосаться к вертикали, к плодоносной, нефтегазоносной вертикали, у которой там внизу теплое вымя, наполненное тем самым теплым. Для этого народца, углеводородца, который там кормится у основания этой самой вертикали, видимо, чувство даже собственной безопасности притупляется от возможности прильнуть к этому сладкому соску.
Получается, что даже если по каким-то причинам Путин уйдет и что-то начнет меняться, то все равно у вас такой достаточно неоптимистичный прогноз. Все вернется на круги своя. То есть грабли никто не унесет в подсобное помещение.
Ну, ведь на самом деле я на этот вопрос ответил своей жизнью. Если бы я верил, что там можно что-то сделать, я бы там остался. А я уехал.
Ну что ж, спасибо вам за этот разговор и до следующей встречи. Дмитрий Орешкин был у нас на прямой связи.
Спасибо, до свидания.